который позволяет за 15 минут в домашних условиях определить, сформировался ли у вас устойчивый иммунитет COVID-19 после прохождения вакцинации. Тесты на антитела не всегда позволяют ответить на эти вопросы, в отличие от РБД-теста, выявляющего антитела к S-белку, который формируется после вакцинации. Тест компании Rapid Bio был разработан в первую очередь для взаимодействия с применяемыми в России вакцинами, в частности, Спутник 5. Тестирование требовательного оборудования занимает не более 15 минут. Для тех, кто еще не вакцинировался, тест CareAs. Заявление позиции. Пожалуйста.
Ну, первое, мне как врачу выступать как антивакцинатору неправильно. И то, что вы назвали меня антивакцинатором, это говорит о том, что вы не знаете, что врач антивакцинатором быть не может. Почему же я выступаю против того, что называется вакциной сегодня? То есть я бы сказал, что это не вакцинация, а фикцинация. Потому что вакциной это назвать нельзя. По целому ряду соображений не хочу наших зрителей запутывать сложными терминами и объяснять. Это не вакцина, она не прошла испытаний, она не получила разрешения. Сегодня эти испытания проводятся на людях в нарушении 21 статьи Конституции, 22 статьи Конституции, 20 статьи. А вот в отношении оспы, кори, там мы же справились, у нас Екатерина II вакцинировалась и так далее. Это вопросы не ко мне. Есть стабильные вирусы, и эти стабильные вирусы, можно от них вакцинироваться и получать стойкий иммунитет. Иногда пожизненный, иногда длительный, но тем не менее иммунитет можно получать. И вакцинация нужна, и она многих спасла. Когда мы говорим о мутирующих, быстро мутирующих вирусах, мы пытаемся вскочить в вагон, который ушел в прошлом году. И сегодня получить стойкий иммунный ответ какими-то препаратами на мутирующие вирусы. Более того, я скажу, что с 96 года, когда начали прививать людей от гриппа, у нас в 4 раза выросли онкологические заболевания. То есть прививать от мутирующих вирусов бессмысленно. Во-первых, это непродолжительное время, но от гриппа до 12 месяцев мы не знаем, сколько будет длиться иммунитет от этого. Вот вы посмотрите, Гинзбург заявил в декабре прошлого года, Соловьев Лайф заявил о том, что это будет двухлетний иммунитет. В апреле в Интерфакс он заявил, что это будет пожизненный иммунитет, и он по наследству свои антитела передаст своим родственникам. А 29-го, то бишь вчера, он сказал о том, что это будет на полгода, и, может быть, еще и чаще нам придется прививаться. А одновременно с этим Татьяна Голикова, наш тоже великий специалист, она сказала, что прививаться от переболевшим людям нельзя. Только что заявил Гинзбург, что можно прививаться, и нужно, и обязательно. Она говорит, что нет. Нет понимания, нет ясности, нет четкости, нет взаимодействия различных звеньев. Почему-то удалены профессионалы от принятия решения. Закрыт институт вирусологии с его академиком Львовым. Мы сегодня находимся в состоянии запугивания населения,
Александр,
и вынуждаем.
Время, к сожалению, да. У вас еще будет возможность высказаться. Это была позиция Александра Редько против вакцинации. В самом начале у нас там был какой-то сбой, все-таки прямой эфир, поэтому я повторю, в Соловьев Лайф он готов выступать, а, к сожалению, Минздрав по дороге отозвал сюда Анатолия Альтштейна, просто запретив ему участвовать в нашей дискуссии. И в распоряжении редакции есть аудиозапись, подтверждающая этот факт. Поэтому сегодня, спасибо большое, у нас есть другой человек, Александр Панчин, который готов отстаивать позицию того, что вакцинироваться нужно. Итак, Александр, вам слово.
Спасибо, что пригласили. Я тут сижу, составляю список ложных утверждений, которые вы произнесли. Ну, начнем с того, что вакцина нигде не одобрена. Вакцина «Спутник» используется в более чем 60 странах сейчас. Недавно вышла новость, что в Сан-Марино, где, кстати, 80% населения вакцинировали «Спутником», за неделю не было ни одного нового случая коронавируса. Это пример, доказывающий эффективность вакцинации. А что касается того, что вакцина якобы не исследована, ну, уже давно вышла статья промежуточных итогов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник» в международном журнале «The Lancet». Это было исследование на выборке в 20 тысяч человек, из них 15 тысяч человек получили вакцину «Спутник», 5 тысяч человек, ну, я примерно округляю, получили плацебо, посмотрели эффективность вакцины, то есть насколько снижается вероятность заболеть коронавирусной инфекцией в случае, если вы привиты. Ну, ответ примерно в 20 раз ниже вероятность. Ну, кто-то скажет, вы говорили про то, что вирус якобы как-то очень быстро мутирует. Ну, давайте я, чтобы аудитория примерно представляла, скажу, вот есть сейчас дельта-штамм. Дельта-штамм, который, ну, полтора года эволюционирует вирус. Сколько у него новых мутаций? 13 новых мутаций. Вирусы, группы коронавирусов, они эволюционируют не так быстро, как, например, вирусы гриппа, хотя и от вируса гриппа есть эффективные вакцинации. Ваше утверждение о том, что это вызывает онкологию, оно ничем не обосновано и противоречит представлениям современной медицинской науки. Вот. Так вот, 13 мутаций у дельта-штамма, при этом только 4 из них как раз в S-белке. Поэтому S-белок дельта-штамма очень похож на S-белок альфа-штамма. S-белок, в принципе, отличается немножко, и поэтому эффективность вакцинации падает. Но можем посмотреть на данные, как эта эффективность вакцинации падает. Например, недавно вышло исследование по Pfizer и AstraZeneca. Там тоже... Ну, Pfizer — это mRNA-вакцина, AstraZeneca — это векторная вакцина, которая доставляет гены, они обе доставляют гены из белка. В клетке человека, ну что, упало там для Pfizer с 90% там где-то до 70%, для AstraZeneca, ну я примерно тоже цифры могу ошибиться на пару процентов, с 80% до 60%, то есть по-прежнему вакцина снижает вероятность как заразиться коронавирусом, так и симптоматического протекания заболевания. Еще один момент, который я хотел бы прокомментировать, это где-то в ваших интервью просто такое утверждение о том, что нельзя прививаться во время пандемии. Вот у нас в мире сейчас есть 3 пандемии. Это пандемия SARS-CoV-2, это пандемия туберкулеза и пандемия вируса иммунодефицита человека. Ну, отвечал, у нас нет вакцины, к сожалению. А вот от туберкулеза вакцины есть и прекрасно и прививаются в тех странах, где действительно туберкулез представляет из себя проблему. Поэтому это тоже, ну, не здесь произнесенное, но ранее произнесенное ложное утверждение. А вообще в других ваших интервью очень много нашел ошибок. В частности, вы, например, говорили про то, что вирус нас страшным образом генно модифицирует, хотя на самом деле, если мы берем там не вирус, а вакцина, если мы берем мРНКовую вакцину, там никуда ничего не встраивается, если мы берем вакцину «Спутник», тоже никуда ничего не встраивается. Вот. При этом, если мы думаем, что клетки человека заставляют эти клетки производить свои белки, и в этом плане как бы ничего особенного в аденовирусных векторах нет. Аденовирусные векторы не являются вирусами, они не умеют размножаться, они не умеют вызывать заболевания. Аденовирусные векторы, которые используются в спутнике, они локализуются в мышечной ткани. Вектор АД26 еще немножко в селезенку, а АД5 немножко в печень, все. Это где они локализуются, поэтому все эти страшилки, о вакцинах их очень много, они все ложные, и я могу каждую из них разоблачить.
Я надеюсь, мы сегодня этим и займемся, и главное, чтобы не только медики, но и широкая аудитория нас понимала. Поэтому давайте попробуем, если звучат какие-то научные понятия, немножко, вот знаете, то, что называется для детей, да, переводить на русский, потому что некоторые слова пугают людей неподготовленных. Но при этом прекрасно, что вы оба люди с образованием и понимаете, о чем говорить. Александр, сейчас очередь ваших вопросов к Александру. Пожалуйста.
Их подряд надо задавать? Или
по одному будет ваш вопрос, у вас минута на вопрос и 3 минуты на ответ. И потом наоборот.
Хорошо.
Минута
как
пошла.
Как я понял, да. Третья фаза. У меня вопрос. Третья фаза, если она закончена и опубликована, как вы сказали, вот у нас в «Ланцете» была статья, кстати, больше за год не было ни одной. Так вот, третья фаза, если она опубликована, то почему а мне кажется, что она не прошла. Почему у нас нет сегодня запрета на вакцинирование беременных, детей? Почему мы начинаем заниматься вакцинированием военнослужащих? И почему в настоящее время огромное количество осложнений после вакцинации, вот 80 за два дня поступило жалоб, наполовину из них смерть?
Спасибо. Вопрос понятен. Почему, если не было третьей фазы, уже есть разрешение?
Тут было прям несколько вопросов. Начнем, значит, с того, что третья фаза была. В журнале The Lancet приведены достаточные данные для того, чтобы судить об эффективности вакцины и о ее безопасности. Почему для некоторых групп, которые нужно вакцинировать, изначально были сомнения в том, нужно ли их вакцинировать, точнее, обсуждалась там возможность каких-то еще дополнительных рисков. Ну, потому что действительно исследования клинические, они проводятся на здоровых людях, так и среднестатистической популяции. Есть люди, которые могут болеть какими-то заболеваниями, например, аутоиммунными, или могут быть люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, это могут быть беременные женщины, для которых вообще-то по-хорошему, конечно, нужно проводить отдельные исследования, смотреть на это. Однако, ввиду того, что вакцинация используется очень массово, и не только вакцина «Спутник», вообще в мире уже администрировано более 2 миллиардов доз вакцины, можно отслеживать по тем людям, которые так иначе принимают решение вакцинироваться, о том, есть ли какие-то серьезные побочные эффекты. И в мировой науке, это не только Россия, да, это вообще в мире, и надо понимать, что эти вакцины, они похожи по своему принципу. Это и векторная мРНК-овая вакцина основана на том, чтобы познакомить наш иммунитет с белком, который есть на поверхности у коронавируса.
Какая больше всего на «Спутник» похожа?
Больше всего похожа китайская CanSinoVac вакцина. Это, по сути, вакцина похожа на первую дозу «Спутника», на «Спутник Лайт» и так далее. Вот. И все эти вакцины, соответственно, изучаются, они исследуются, и мы не видим пользователей. Вот, поэтому почему, да, каким-то группам говорили, что пока не вакцинируйтесь, ну, потому что было недостаточно данных. Когда я принимал для себя решение вакцинироваться, еще, кстати, не было третьей фазы, я просто примерно понимаю, как устроена эта вакцина. Были данные вот по CanSino, которая очень похожа, там тоже была не третья фаза, но там было... была выборка с контрольной группой, то есть люди, которые получают вакцину, люди, которые получают плацебо и вакцину. И было сравнение, были данные по антителам по «Спутнику», были данные независимые по антителам из телеграм-каналов людей, которые вакцинировались, участвовали в клинических исследованиях. И все это вместе складывается в очень отчетливую картину, что вакцина эффективна, работает, можно как угодно относиться там, к государству, не доверять ему, пожалуйста. Но не государство разрабатывало вакцину, есть конкретный автор у нее, да, Денис Лугунов и его команда. Денис Лугунов, ученый с индексом HER-16, это высокоцитируемый ученый с опытом публикации в международных журналах, сделал хорошую вакцину. Давайте скажем им спасибо.
Спасибо. Это был Александр Панчин и его ответ. И сейчас ваш вопрос Александру Редько.
У меня вопрос. Я смотрел много ваших видео, и мне больше всего произвело впечатление одно из них, которое сейчас очень популярно в Инстаграме. И там вы сказали, я могу чуть-чуть, может быть, ошибиться в формулировке, но примерно так, что вот вы опасаетесь, что вы назвали вирус биологическим, одновирусную вакцину вы назвали биооружием, и вы сказали, что вот она проникает, и она может изменить, вы сказали, вашу фамилию, изменить ваше отношение к родным. Собственно, мой вопрос, он простой, а как вы думаете, на какой хромосоме закодирована ваша фамилия?
Нет, но это юрнический вопрос на самом деле.
Вы же это сказали.
Как, в общем-то, я скажу все. Да, это
я
было.
Я не приврал ваше.
Нет, вы, но сегодня понятно совершенно, как я сказал. Вы выдергиваете фразу из контекста.
Прошу.
И, да, и я говорил о том, что сегодня неизвестно, да, воздействие на 8-й ген, на когнитивные, репродуктивные функции человека. При вот такой работе мы можем получить любой результат, в том числе и изменение генома человека. Мы не знаем. Может быть, в дальнейшем этого не произойдет. Но кто нам это скажет? Вот вы заявляете, причем голословно, о том, что были исследования Сан-Марино, еще где-то были исследования, где они опубликованы. Мы знаем, что статья «Lancet» была опубликована дважды. Сначала была опубликована статья, потом беспрецедентный совершенно случай – Эти цифры были отозваны Гинзбургом, и она переопубликована была.
Нет.
Это было, и не надо спорить, эта статья была дважды опубликована с разными цифрами. И осложнение он называет от 0,1% до 0,2%. А мы видим, что сегодня нам поступает огромное количество писем от умерших родственников, от возникновения молниеносных лейкозов и так далее. То есть у нас возникает куча проблем. Вы можете кивать головой сколько угодно, но я считаю, что так отвечать сегодня на вопросы и путать людей, которые завтра могут пойти на вакцинацию, нельзя. Вы должны основываться на существующих фактах. Вы говорите, что
Подождите, вот вы когда про фамилию говорите, у вас есть факты, подтверждающие, вы же доктор медицинских наук, у вас есть факты, подтверждающие, что это может произойти?
Там контекст был какой? Не фамилию. Я сказал, что это может воздействовать на геном вплоть до изменения личности, вплоть до изменения генотипа. То есть я могу быть не тем человеком и передавать это все непонятно как.
Это факт или предположение?
Нет, это был конкретный разговор. Вы поймите, что сейчас выдергиваются слова из этого разговора и говорится о том, что факт изменения фамилии. Фамилия в геноме не отражается. Мы говорим о том, что на что это подействует, вы цепляете, так скажем, вот хихикать не надо здесь, надо сегодня спокойно разговаривать. Потому что мы можем говорить и цепляться к словам. И я могу то же самое спросить. На каком основании вы сегодня говорите о том, что закончилась третья фаза испытаний? Где она опубликована?
В Ланцете. Опубликована,
по-моему, вы что?
Результаты.
Зачем вы людям врете?
Третьей фазы, как
когда статья в Ланцете была?
Она была где-то полгода назад или год назад.
Хорошо.
Да, полгода назад.
Вы уверены, что полгода назад она была?
Полгода
назад это уже был 21-й год. А это публикация октября 20-го.
Там было две статьи,
и они обе об одном и том же. Зачем вы врете людям?
Нет, первая статья была про первую и вторую фазу, вторая статья про третью фазу.
Это некрасиво. И третья фаза не опубликована.
Давайте, у вас сейчас есть возможность задать вопрос. Этот или любой другой, Александр, пожалуйста, можете.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, прививают ли ветеринары, вы же не врач, прививают ли ветеринары беременных животных? И в свете этого вопроса ответьте, пожалуйста, почему объявлено, что мы приступаем к вакцинированию детей и животных, и беременных женщин?
Окей, я не ветеринар, поэтому я не знаю, прививают ли беременных животных. Я вообще не знаю про то, как прививают животных, ничего. Вот, я знаю только про то, как прививают людей, и про то, как устроены клинические исследования, поэтому я тогда воспользуюсь своим временем для того, чтобы прокомментировать ваш ответ на мой вопрос.
Вот особенно, про изменение генома, потому что это мы слышим часто.
Статьи про исследования в Сан-Марино, в Аргентине, это любой желающий может прогуглить и найти в интернете эти данные, посмотрите.
Интернет-данные, не научные публикации?
Научные публикации.
Пожалуйста, данные.
Я вам поясню эти публикации. Слушайте, это любой человек за 5 минут найдет.
Ничего
в интернете.
Ничего подобного, никто не нашел.
Если вы не нашли, это не значит, что никто
это
не найдет.
Это интернет-публикации.
Ну, желающие найдут.
Вы же ученые.
Вру я или нет.
Давайте дальше.
Вот. А дальше насчет публикации в Lancet. Вы говорите, что было две статьи, что они одно и то же два раза публиковали. Нет, первая публикация в The Lancet, это были данные первой и второй фазы. Там была маленькая выборка, несколько десятков человек. Там не было контрольной группы, то есть там были только люди, которых вакцинировали, там сравнивали две формы вакцины, вот это вот, в зависимости от того, как она должна храниться. Вот. И были эти первые фазы, когда эти данные вышли, я сам удивлялся тому, что у нас зарегистрировали вакцину «Спутник», не предоставив данные третьей фазы. Я сам это в блоге у себя писал про то, что смотрите, как странно, вакцину зарегистрировали, а третью фазу не показали. А потом они опубликовали вторую статью в The Lancet, в которой уже было 20 тысяч человек, были люди, которые получали вакцину, были люди, которые получали плацебо. А можно сказать, что, конечно, нужно смотреть дальше, что будет через год с этими людьми, через два года с этими людьми. Но у нас сейчас идет разгар пандемии, когда мы должны прививаться? Через три года, когда уже не будет никакой пандемии?
Хорошо, есть ли сейчас фактически медицинские вещи, доказывающие, что не может измениться геном человека из-за прививки, не может поменяться его личность, характер, и он не может забыть там собственных родственников? Это можно доказать сегодня медицински, что так не будет?
Ну, это примерно как вот людей могут похитить инопланетяне. То есть, примерно в таком духе рассуждения. Ну, могут, наверное, если инопланетяне существуют. Аденовирусные векторы используются с 92 года для изучения, для внедрения в клетки человека. Вот. И действительно используют генные терапии. Есть более 500 клинических исследований использования аденовирусов для лечения генетических заболеваний. О. Есть одобренные аденовирусные подходы для борьбы с онкологическими заболеваниями. Например, есть лекарство гендицин, которое используется для борьбы с онкологическими заболеваниями. Вот. Есть вакцина от Эбола, есть первая и вторая фаза клинических исследований аденовирусных вакцин против еще нескольких заболеваний. Я сейчас помню, вам список не вспомню, я боюсь соврать. Вот. Это такая достаточно пробоверная технология, и мы знаем про аденовирусы, как они работают, как они устроены. Ну, то есть это как примерно сказать, что ну, вот, можете ли вы взглядом сжечь этот стакан? Как я это должен опровергнуть? Ну, как бы из наших знаний о том, что умеют и не умеют люди, в общем-то, не сжигают стаканы глазами. Ну, вот так и с аденовирусом. Вашу личность они не изменят, они даже в мозг не проникают.
Понятно. Ваш вопрос теперь Александру Алексеевичу.
Давайте такой вопрос пусть будет. Какие данные клинических исследований вас бы удовлетворили?
Меня бы удовлетворили данные клинических исследований, которые проводились бы с учетом всех там постулатов Коха, с учетом тех традиций, которые в вакцинологии приняты. Меня бы удовлетворили данные трехлетних испытаний, исследований, в результате которых мы бы сказали, эта вакцина качественная, и эта вакцина имеет эпидемиологический эффект. Сегодня этого сказать нельзя. Меня бы устроило, если бы мы могли сказать о титре антител, и это бы нас тоже устроило. Сегодня мы этого тоже сказать не можем. Меня бы устроило, если бы людей не дурили тем вопросом, чтобы они не бегали и искали эти антитела, чтобы они естественные киллеры посмотрели, чтобы они посмотрели клетки иммунитета. И меня бы устроило, если бы все осложнения, которые сегодня существуют, их огромное количество из той выборки небольшой, которая, и мы еще сегодня, я надеюсь, услышим, и я могу тоже привести большое количество людей, фамилии не будем здесь озвучивать, но документы у нас есть, которые после вакцинации заболели и умерли. И поэтому, если бы это все публиковалось как положено, меня бы это устроило. Поэтому мой вопрос именно об этом.
Можно уточняющий маленький вопрос?
Да.
То есть правильно я вас понял, что какими бы ни были, вы сказали про 3 года, то есть какими бы ни были качественные клинические исследования, все, у него 3 года не прошло, поэтому 3 года извольте все болеть коронавирусом.
Да, у нас есть закон. У нас есть закон о введении вакцины, испытаний. Есть 61-й закон об обороте лекарственных средств.
Но вы же это пандемии не скажете. Вот,
а не было
мыши,
пандемии.
Это же
кто назвал пандемия? Кто
люди
придумал?
Не болеют коронавирусом?
Кто назвал пандемия?
Всемирная организация здравоохранения.
Нет.
Да.
Тедрос Гебрейесус сказал. Кто? А не Всемирная организация.
Всемирная организация здравоохранения считает, что у нас пандемия.
Не считает она так.
Не
Нет
считает.
Такого решения. Это его заявление на пресс-конференции.
Подождите, на сайте правда. Вот я как журналист могу сказать, что, ну, конечно, у нас мы живем.
Подождите, а что такое пандемия? Что такое пандемия? Что такое эпидемия? Эпидемия с чего начинается? С 5% заболевших? У нас до сих пор нет 5%.
Ну, давайте я...
И значит, тогда пандемия должна быть эпидемией во всех странах.
Я вот упоминал про три пандемии, которые есть. От ВИЧа за год умирает от 0,4 до 1 миллиона человек. От туберкулеза, вторая пандемия, 1,2 миллиона человек умирает ежегодно. От коронавируса умерло 3,9 миллиона человек за 1,5 года. То есть это самая масштабная пандемия, которая сейчас происходит.
Ну, хорошо, давайте у нас по последнему вопросу друг для друга. Пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Скажите мне, пожалуйста, мы сегодня имеем очень тяжелую ситуацию с административными решениями, необоснованными ни одним законом. Кто позволил принимать решение без изменения федерального законодательства в нарушении 51-й статьи Конституции?
Это, наверное, все-таки не к биологу вопрос.
Нет, это вопрос как раз к человеку, который отстаивает право на вакцинацию.
Смотрите.
Право на вакцинацию обусловлено должно быть законодательством. И если мы сегодня нарушаем этот закон, и если перепрофилируются учреждения Роспотребнадзором, создается паника. Паника – это основа болезни. Если мы создаем крайне тяжелую ситуацию с паникой в стране, то не это ли является главной причиной заболевания?
Не паника ли является главной причиной заболеваний? Что вы думаете по поводу изменения законодательства?
Давайте по закону начнем. Ну, смотрите, да, я, конечно, не юрист, поэтому я вам законы комментировать вряд ли смогу. Я могу сказать, почему я для себя принимаю решение вакцинироваться, как специалист в области биологии. Вот. Значит, первое, это я представляю, как работают аденовирусные вакцины, и понимаю, что они не опасней, чем сами аденовирусы, которые не опасны. Это первое. Второе, я, как я уже говорил, видел, угнали титры антител, которых никто не видел, но у нас есть данные клинических исследований про то, как образуются антитела, и какие титры антител образуются. И для вакцины спутника, и для всех остальных вакцин, которые сейчас используются, можем посмотреть, какие титры антител, антитела есть. Справедливости ради, надо сказать, справедливые некоторые есть упреки к регуляторам. Например, у нас есть такая вакцина, называется Эпивак Корона. Там плохо с антителами, и вообще есть очень большие сомнения в ее эффективности, и она таки, тем не менее, одобрена. Поэтому вообще, когда я для себя решаю мнение о том, пользоваться ли вакциной или нет, ну, мне все равно, одобрена она или нет. Мне важно, работает она или нет. Для этого я иду и смотрю клинические исследования, что я и сделал. Я сделал свое домашнее задание. На основании этого я пришел к выводу, что, во-первых, я хочу привиться вакциной спутника, во-вторых, мои родители вакцинировались вакциной спутника.
А IPVAC не очень эффективна.
Вот IPVAC я бы не стал вакцинироваться. Про CureVac данные пока спорные, я не знаю.
Но она безвредная хотя бы?
Никаких данных об опасности нет, да. То есть я не говорю о том, что это вакцина, которая вас убьет. Я говорю про то, что это вакцины, которые не имеют доказанной эффективности, на мой взгляд, на данный момент времени.
Нет.
Вот.
Нет, почему? Это не реклама у нас.
Ну,
мы обсуждаем
мы
и
сейчас
другую.
Одну,
в
смысле? Одну
нет,
рекламируем, другую...
Мне, говорят, так, мне никто не заплатил за рекламу вакцины «Спутник». Ну, не имею никакого отношения ни к центру Гамалеи, ни к Минздраву, ни к Путину, ни к Кремлю, ни к какой-либо организации, ни к нацистам на Луне.
Верим?
Вот.
Верим?
Значит,
я верю,
ни к рептилоидам, ни к масонам, ни к... прочим инопланетным сущностям. Вот. Соответственно, я смотрю на данные. Вот антитела есть? Есть. Клинические исследования есть? Есть. Почему я должен не прививаться? Вот. Поэтому то, что есть какие-то проблемы нарушения регулятора, ну, конечно, надо устранять проблемы решения регулятора. Вот. Но мы сейчас понимаем решение для себя. Вот я хочу вакцинироваться или нет.
Ну, вторая часть вопроса, раз у вас все равно есть время, про панику. Вот могут действительно эти страхи и фобии ослабить иммунитет с точки зрения медицины и вызвать большую расположенность к заболеванию?
Ну, знаете, паника и страх у вас не вызовут основную причину, от которой люди умирают. Это коллапс легких, да? Когда у вас нарушается дыхание, и вас ставят на ИВЛ, вот это все. Ну, это нужно очень сильно, наверное, паниковать для того, чтобы это у вас случилось. Я отвечу так кратко.
Спасибо. Ваш последний вопрос для Александра Алексеевича, пожалуйста.
Хорошо. Ну, все же я поитерирую немножко то, к чему я уже говорил. Вот сейчас у нас есть пандемия туберкулеза. Вы говорите, что во время пандемии нельзя прививаться. Что, запрещаем вакцины от туберкулеза?
Мы говорим о стабильных вакцинах. Я начал с того, что я не против вакцин. Я против не вакцин, а фикции вакцин, да, фикцин. Вот я против этого.
Но от туберкулеза нужно прививаться во время пандемии?
Но пандемия-то идет.
Так а при чем тут пандемия идет?
Туберкулезная пандемия идет, а прививаются...
Это не пандемия в настоящее время. Это вы ее так называете. Ну. Мы прививаем всех от туберкулеза, здоровых, и у нас нет сегодня пандемии. По количеству смерти мы не можем сказать о том, что пандемия или нет. Мы говорим о количестве заболеваний.
Хорошо, а что делать-то? Вот смотрите, если пандемии нету, вакцины нету, на ваш взгляд, что делать тогда человечеству? Больные-то коронавирусом есть?
А вот вы посмотрите, почему они есть. Ведь сначала создали ситуацию. У нас были птичий грипп, свиной грипп, были гриппы, которые, в общем-то, также приходили на нашу землю.
Понятно, делать что?
Они проходили через детский иммунитет, они ослабевались, аттенуировались и попадали ко взрослым уже в ослабленном состоянии.
То есть ничего не делать?
Значит, не надо изолировать, не нужны были вот эти детские дистанты, не нужно было заниматься масочными...
Сколько человек должно умереть, чтобы надо было начать что-то делать, и чтобы вы признали это пандемией?
Нисколько не нужно было умирать людям.
Нет, сейчас умерло больше трех...
Не надо было создавать эту панику, не надо было... Вы поймите, кто умер. Взяли, перепрофилировали все стационары. Стационары были инфекционные, у нас 150 тысяч.
С какой цифры надо начинать считать эту пандемию?
Надо готовить заранее. То есть сани нельзя делать надо делать летом, не надо
можно
зимой.
Маленький комментарий?
Значит, вопрос я доскажу. Вопрос в том, что у нас убрали, закрыли две трети стационаров инфекционных и оказались безоружными. И после этого начали стационары. Вы посмотрите, у нас 120 тысяч умерло от ковида, и 700 тысяч умерло от других заболеваний.
Хорошо, страх-то... это что делать? Что? Можете вот
не уничтожать 41-ю статью Конституции на доступную бесплатную медицинскую помощь.
То есть ничего не делать, я правильно понимаю? С точки зрения медицины.
Давать медицине работать как медицине, а не Роспотребом ее регулировать. У нас сегодня председатель комитета по здравоохранению, советник третьего по уровню штаба в городе. Он отодвинут. У нас убрали всех главных инфекционистов. У нас Яковлева убрали, главного инфекциониста Санкт-Петербурга перед эпидемией. Убрали Зверева. Посмотрите, что происходит.
Смотрите, вы говорите только пока про критику. Можете предложить план, что делать?
Специалистов
просто все работают в обычном режиме.
Нет, специалисты решают проблему. И специалист, если решает проблему, то значит тогда это будет правильно. А когда чиновники начинают регулировать сферу, то получается то, что получается сейчас.
Смотрите,
то есть мы уничтожили огромное количество людей.
При всем уважении, смотрите, я считаю, что у каждого своя позиция, но если здесь мы видим позицию, что вот нам говорят Минздрав, ВОЗ и так далее, прививайтесь, то здесь я не вижу позиции. То есть она в чем? Позиция, например, не делайте ничего.
Да нету вакцины, прививаться можно, если бы она была. Вакцины нет, она не утверждена.
То есть разрабатывать Максиму
3 года. Конечно, сделайте как положено.
Хорошо, я поняла, спасибо большое, ответ ясен. Прежде чем мы перейдем ко второму блоку, у меня еще есть несколько комментариев, которые я хотела бы зачитать. Нам люди пишут активно очень. Чем больше антипрививочников, тем меньше антипрививочников. Старик Дарвин нас в итоге рассудит. Ирина О. Я медик, и я в шоке от того, что навязывается эта вакцинация. Дмитрий Макс. Вирусы всегда были и будут. Теперь что, все время в паранойи жить? Не готов. Ольга. Жесть. Прививаемся с 18 века и до сих пор об этом спорим. Ну вот тоже самые разные мнения. Посмотрим, какие будут голосования, как будет проходить в «Кровавой барыне». В конце подведем итоги. Это были комментарии наших зрителей. Ну и прежде чем мы перейдем ко второму блоку, немного рекламы. Итак, дорогие друзья, в марте 2021 года резидент фонда Сколково компания Rapid Bio разработала и зарегистрировала первый экспресс-тест, который позволяет за 15 минут в домашних условиях определить, сформировался ли у вас устойчивый иммунитет к COVID-19 после прохождения вакцинации. Экспресс-вак SARS-CoV-2, тесты на антитела, не всегда позволяют ответить на эти вопросы, в отличие от РБД-теста, выявляющего антитела к S-белку, которые формируются после вакцинации. Тест компании Rapid Bio был разработан в первую очередь для взаимодействия с применяемыми в России вакцинами, в частности со спутником V. Тестирование не требует никакого дополнительного оборудования, занимает не более 15 минут. Приобрести тесты можно с доставкой на дом или в офис на сайте eaptека.ru. Для тех, кто еще не вакцинировался, тест антигенные южнокорейских компаний, которые позволяют за те же 15 минут в домашних условиях проверить наличие вируса у себя, своих коллег и близких. Конечно же, и эти тесты тоже доступны на сайте eaptека.ru. Заказывайте доставку на дом или в офис и будьте здоровы. Все подробности по ссылке в описании. Ну и важное уточнение. Позиция производителя тестов может не совпасть ни с одним из мнений, которые прозвучат сегодня в ходе нашей дискуссии. Мы переходим к следующей части. Дорогие друзья, в этой части мы собрали вопросы со стороны авторитетных и известных людей. Итак, первый вопрос будет Александру Панчину от актера Григория Данскира.
Добрый день. Я для начала хотел бы поблагодарить Александра Алексеевича Редько за то, что он вместе со своими товарищами делает, и за ту позицию, которую по этому вопросу вы занимаете. Вот, а к Анатолию Давидовичу у меня вопрос, который будет из двух пунктов состоять. Первый пункт. Вас как еврея не смущает, что принудительная вакцинация – это нарушение Нюрнбергского кодекса 1947 года? И вторая часть вопроса. Я переболел. Мой личный иммунитет помог мне довольно легко, как бы, с этой заразой справиться. Я не утверждаю, что у всех так. Конечно, безусловно, люди по-разному болеют. Но вот конкретно лично мой иммунитет довольно легко справился с этим. Почему мне нужно вакцинироваться и заглушать свой естественный иммунитет искусственным внешним вакцинированным иммунитетом? И вы сейчас мне скажете, что вирусы мутируют, и следующий штамм неизвестно, как на меня подействует. Но вы же сами говорите, что вакцинированные люди тоже могут заразиться, тоже могут болеть. То есть получается, что универсального от всех штаммов все равно универсальной вакцины нет. Это все равно лотерея. Так вот, если это лотерея, почему я не могу участвовать в этой лотерее в чистом виде, что называется, со своим иммунитетом? Спасибо.
Ваш ответ,
понимаю, что вопрос записывался не мне, и поскольку я не еврей, то мне...
Ну, я еще раз напомню, дело в том, что у нас должен был Анатолий Альштейн, который не смог приехать, потому что Минздрав запретил ему приехать. Мне очень жаль, что Минздрав занимает такую позицию по отношению к честной прямой дискуссии, не в программе «Соловьев Лайф». Ну, я с ними ничего поделать не могу. Вам благодарна за то, что вы так быстро откликнулись.
Я боюсь, что если бы я был евреем, то меня бы глубоко задело сравнение того, что меня в ресторанах просят QR-код показать, а с тем, что людей убивали. И вот это сравнение, мне кажется, глубоко неэтичным, и я всячески его осуждаю. Вот. Что касается фактического вопроса, на самом деле он был про то, про естественный иммунитет, который сформировался в результате того, что человек переболел, и того, что сделает какой-то некий искусственный иммунитет. Надо сказать, что искусственный иммунитет от естественного, в общем-то, не отличается. Это будут те же самые у вас клетки памяти в итоге, которые бы образовались, у вас будут антитела те же, такого же типа, такого же репертуара к этому самому S-белку, потому что, собственно, на S-белок, который находится на поверхности коронавируса, из-за того, что он находится на поверхности, на него и возникают естественные антитела. Соответственно, такие же антитела будут образовываться на тот S-белок, который будет произведен клетками в результате вакцинации от коронавирусной инфекции. Вот. И помимо того, что есть люди, которые переболели, если человек недавно переболел, то, наверное, вот прямо сейчас ему не нужно вакцинироваться. Но со временем иммунитет имеет такое свойство, что у нас и падает и титр антител, и поэтому, может быть, имеет смысл перевакцинироваться через там, полгода, как сейчас рекомендуют, и так далее. И напоследок было сказано, что вакцинированные же тоже болеют, но они болеют в 20 раз реже. И для того, чтобы... И они болеют легче. И аналогия уместная здесь, мне кажется, это сравнение с ремнями безопасности. Можно же сказать, что люди, которые пристегивают ремни безопасности, иногда они тоже умирают в автоавариях, но при этом по статистике на 45% снижается риск смерти, если человек находится на первом сидении автомобиля и был пристегнут по сравнению с непристегнутым. Поэтому, собственно, призывы там, не вакцинироваться, это для меня примерно то же самое, как призывы ездить без ремней безопасности. Или вот недавно замечательно вышел пост у Сергея Лукьяненко, где он сравнивает эту историю с бронежилетами, что вот военные возмутили, что их заставляют носить неудобные бронежилеты, а, дескать, пули-то иногда и все равно убивают людей, как бы, что ж мы будем их носить? И вообще не дают нам эти американские бронежилеты. Хотя я, конечно, за то, чтобы у нас были доступны все вакцины, в том числе
я,
и
зарубежные.
Я зарубежные.
Считаю, что это зря, но это такая
уже конкуренция. Почему вы все время обманываете людей? Ну нельзя же так. Ну почему естественный иммунитет и искусственный одинаковые?
Потому
кто это сказал? Вы же ученый.
Белок коронавирусных поверхностей.
Да глупости это. Никто.
Есть нейтрализующие антитела.
Почитайте, пожалуйста, ваших же классиков, того же самого Мендельсона. Не может быть естественный иммунитет одинаков с искусственным. Но это все пишут. Ну что же вы, люди, обманываете?
А в чем отличие принципиально?
Естественный иммунитет – это естественный иммунитет, который человек
приобрел.
Это естественный,
понимаете?
А искусственный иммунитет, он очень узко сделан только к одному какому-то направлению, и он подавляет вообще все
остальное. Чем естественное оплодотворение отличается от
искусственного? Первая фаза. Ведь аденовирус 26, который в первой фазе находится. Вы только вот про оплодотворение сюда не надо.
Нет, ну вот для меня такое же.
Но это совершенно другое. Мы сейчас войдем с вами в нравственные категории. Значит, всем...
Они эко можно, вы считаете?
Нет, я считаю, что неправильно это. Мы говорить сейчас об эко здесь не будем, потому что я тут сейчас разнесу.
То есть это тоже плохо?
Конечно, плохо. Конечно, плохо.
Ну, тут, как говорится... Вот.
А гомеопатия это хорошо?
И это тоже плохо.
А гомеопатия это хорошо?
То, что у нас 30 тысяч детишек вывозится с суррогатных из страны, продается, это тоже хорошо.
Это
одно и то же.
Я
делается ЭКО.
Понять,
а я вам говорю, что делается ЭКО, и потом вывозятся наши дети в Китай. На органы.
Давайте
да?
Мы сейчас о медицинской
стороне. Так вот, не надо переводить
стороне,
на это.
А
тогда, я не буду это трогать. Так вот, естественный иммунитет, дайте справку, кто когда сказал, что естественный такой же, как искусственный.
Так а чем, в чем отличие?
Потому что... всем. Дело в том, что искусственный иммунитет, во-первых, в 10 раз более короткий. Искусственный по отношению к естественному.
Он цифры с головы берет.
Значит, что значит...
Откуда вы эту цифру взяли?
Но вот я знаю, что искусственное, почему я привела этот пример, что искусственное оплодотворение по тому, как оно медицински сделано и к чему оно ведет, оно ничем не отличается от настоящего.
У вас, по-моему, в голове только оплодотворение. Давайте мы с вами поговорим о другом. Давайте мы поговорим все-таки о нашей теме. Опять вы меня туда уводите.
Чем вы скажете?
Вопрос, чтобы мне задан, можно я отвечу?
Вопрос-то в том, что...
Вопрос-то мне был задан.
Вопрос был задан, а вы на него все три пункта
сейчас будет вопрос
наврали.
Для Александра
Редько. Это была ложь.
Но прежде, раз уж мы зашли
могу
в эту
доказать.
Тему, естественный иммунитет чем отличается
Смотрите,
от...
Значит, что важно, на какие части этого С-белка образуются антитела? Вот, нейтрализующие антитела, которые могут его инактивировать. Мы можем померить не только титр антител.
SARS-CoV-2 в изоляте выделен?
А?
SARS-CoV-2 выделен в
изоляте? У нас есть 1 800 000 прочитанных геномов SARS-CoV-2. Мы знаем про все вариации его
С-белка. А почему только 89% у нас последовательность выявлена? Мы людей не будем сейчас мудрить.
Я не знаю, о каких цифрах вы говорите, откуда вы берете. Есть база данных GSAID, в которой опубликованы 1,8 миллионов последовательностей геномов SARS-CoV-2.
SARS-подобных.
Нет, SARS-CoV-2.
SARS-подобных.
Нет, SARS-CoV-2.
Ну что, мы сейчас
откройте
мы
базу
ушли
данных
в медицинский спор.
И увидите 1,8 миллиона
людей
полностью прочитанных геномов
SARS-CoV-2. Что из этого правда? Потому
да.
что мне тут сложно оппонировать. Итак,
киньте
сейчас
в чатик
вопрос для вас,
на
Александр Редько, пожалуйста. Евгений Тимаков вам задает вопрос. Он врач-инфекционист.
Уважаемый Александр Алексеевич, здравствуйте. У меня к вам вопрос как к врачу. Скажите, пожалуйста, каким образом векторы, которые лишены способности размножаться, но сохранена способность проникать вовнутрь клетки, которые сделаны из агрессивного природного аденовируса, как вы говорите, но который, между прочим, является вирусом, который не имеет интегрируемого генома к нам, то есть природно, по факту не имеет интегрированного генома, каким образом эти векторы смогли приобрести способность интеграции в наш хромосомный аппарат, не имея изначально природной способности к этому?
Конкретный ответ, понравится ли это зрителям, когда я буду говорить об обратной транскриптазе, когда я буду говорить о том, что это... первое, я бы хотел все-таки сказать, что...
Ну, ответьте на вопрос, пожалуйста.
Я ответил.
У аденовирусов есть обратная транскриптаза.
Да, потому что сегодня мы говорим об МРНК-вирусе. И мы говорим о векторе,
такое?
Который...
Аденовирус – это МРНК-вирус?
Нет, это не МРНК-вирус. Мы говорим не только о SARS-CoV-2.
Аденовирусный вектор что содержит? Что? Аденовирусный вектор, он содержит по-вашему РНК?
Нет, аденовирусный нет. Но мы говорим сегодня о том, что сегодня в аденовирусная инфекция, вот посмотрите.
Нет, давайте конкретно про вот это транс что-то, потому что это вот важно медицинское.
Да, транскриптаза, да, конечно.
Это действительно у аденовируса
нет.
Есть транскриптаза? Это нет.
Что нет?
Аденовирус – это...
Что?
Обратная транскриптаза – это у вирусов, типа, вот есть там вирус иммунодефицита человека, который умеет встраиваться в геном.
Ну,
вот,
да.
Он имеет свои РНК,
синтезирует... этот вирус не может встраиваться.
А?
Нет, так у нас
этот
как? У нас,
вот
у нас
сказано,
здесь
врач
эксперт,
из вашего видео
или,
очень корректно.
Или мы просто спорим. Почему у нас сегодня мой оппонент является экспертом? Если я заявляю одно, а вы спрашиваете у него, так это или нет,
мне то есть для вас он эксперт. Нет, я просто не знаю.
Я сказал свою позицию. Это первое.
Так,
второе.
Так.
Я бы все-таки хотел обратить внимание, что заявление Гинзбурга было о том, что первое, в одном и том же, это был совет, церковно-общественный совет, на который он дал свою справку. Там же были и православные врачи. И он дал справку о том, что первое, аденовирус мертвый, а второе, аденовирус лишен возможности размножаться. Через два предложения совершенно исключающие вещи. Если он мертвый, почему он кастрированный? Если он кастрированный, зачем его надо было убивать? То есть, когда человек заявляет, вот такую путаницу создает, мы тут тоже начинаем путаться.
Путаница
и у нас в результате получаются глупости.
А потому что неспособность размножаться, это означает, что вирус мертвый.
Ничего. Зачем его нужно было генномодифицировать, мертвый вирус? Объясните.
Его генномодифицировали?
Вот вы,
я вам объясняю.
Он сказал, генномодифицированный вирус у нас.
Да.
А потом он мертвый.
Знаете,
зачем его мертвый генномодифицировать?
Две вещи сделаны с аденовирусом. Первое, его лишили способности размножаться, то есть убили его, обезвредили, чтобы он не вызывал болезни, которые вызывают на вирусные инфекции. А второе, туда добавили ген,
кодирующий
СБО коронавируса.
Даже не специалисты смеются, они понимают, что вы глупости говорите.
Я говорю вообще элементарнейшие вещи, которые в Википедии можете проверить. Как сделан аденовирусный вектор? Вы даже этого не понимаете. Вы рассказываете про вакцины, вы не понимаете, как устроен аденовирусный вектор. Это аденовирус, у которого лишили способности размножаться.
И потом убили.
Кодирующий S-белок коронавируса, потому что мы хотим создать иммунитет не на аденовирус, а на коронавирус SARS-CoV-2. Доступно объясню?
Недоступно, потому что вы напутали людей сейчас совершенно.
Это то, что я сейчас сказал, это можно найти вообще в любом, любую векторную вакцину аденовирусную. Господи.
Вот, а я простыми словами и сказал.
Ну, для
то есть было заявление, что для того, чтобы он не мог размножаться, его генно-редактировали. И после этого говорят, а живым вирусом мы нашу вакцину не снабдили.
Правильно.
Ну.
Лишили способности размножаться. В чем парадокс?
Зачем его редактировать, если потом убивать?
Потому что мы хотим, чтобы он доставил S-белок.
На всякий случай. Ну, вы понимаете, да?
Ну, нет, ну, подождите.
Ну, глупости.
Я не врач, мне сложно. Я в этом смысле
модерирую. Ну, так поэтому мы не должны людям...
Мне поэтому хочется, чтобы вы...
Мы сейчас в результате нашей беседы...
Мое объяснение.
Людям совершенно задурим голову. Задурим голову. И они совершенно с ума сойдут и побегут с ужасом прививаться.
Ну,
и будет не 23 миллиона, а 53.
Мне кажется, что каждый будет делать выводы для себя сам. Мы не даем
никаких
оценок.
Но мы-то
у нас еще есть несколько вопросов.
Людям.
Итак, пожалуйста, у нас следующий
не
вопрос.
Не эксперты организовывать мне на каждое мое слово.
Подождите, мы вам не организовываем экспертов.
Ну,
у нас более чем
говорить,
достаточно времени
выставить. Правильно, когда можно в Инстаграме рассказать можно, про то, что вирус генномодифицирует фамилию, меняет отношение к родственникам, никто
вам
не пропонирует.
Вы ответили на
вопрос? Это замечательно, конечно, подход.
Я считаю, да.
Угу. Хорошо.
Можно
Итак, дальше чувствовать. У нас вопрос от Ольги Будиной, актрисы, общественного деятеля. Вопрос Александру Панчину. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ольга Будина, актриса, общественный деятель. Не ковид-диссидент, а скорее человек, пытающийся разобраться в происходящем. У меня вопрос к Анатолию Давидовичу Альштейну. Я хотела задать, честно говоря, другой вопрос, но сегодня ночью я узнала о том, что умер отец моего знакомого, именно в результате тяжелых осложнений после прививки. Поэтому я меняю свой вопрос на следующий. С точки зрения деонтологии, Анатолий Давидович, то есть взаимоотношений врача и пациента, врач обязан честно и откровенно предупредить пациента о возможных рисках той или иной медицинской манипуляции. Но ведь, проводя массовую обязательную вакцинацию, мы вряд ли ставим людей в известность о возможных последствиях не проведенных до конца исследований. Таким образом, мы заведомо ставим врачей в положение людей, которые обязаны врать своим пациентам, а пациентов переводим в разряд неведущих, не понимающих, что же с ними происходит до конца. Допустимо ли это с точки зрения именно деонтологии? Ведь принципы биомедицинской этики говорят: не навредим. Каждая человеческая жизнь приоритетна. Так можно ли оправдать с позиции большинства смерть меньшинства, то есть тех, кто умер именно в результате тяжелых осложнений после прививки? Спасибо.
Это была Ольга Будина. Пожалуйста.
Ну да, опять вопрос немножко адресован не мне, но я заменяю человека, который бы на него, может быть, ответил лучше, потому что я не врач. Я могу сказать, что, во-первых, как бы это сейчас, может быть, холодно не прозвучало, но после не значит следствие. И мы знаем примеры, когда были клинические исследования вакцины «Спутник», собственно, там было зафиксировано 4 смертельных исхода на 20 тысяч человек. Из них один человек из тех, кто получил вакцину, умер из-за перелома. Два человека умерли из-за коронавирусной инфекции, но у них симптомы выработались на 4-й и 5-й день после того, как они получили прививку, то есть поскольку сама прививка не может вас заразить коронавирусом, значит, они заразились, наверное, либо раньше, либо, ну, может быть, даже при походе на вакцинацию. Такое возможно.
Ну, то есть эти случаи смерти вы не связываете с самой прививкой?
И один случай смерти был от инсульта в плацебо-группе людей, которые получили пустышку. То есть мы видим примеры, когда люди получили даже пустышку, и потом что-то с ними случилось. И надо, конечно, с такими случаями разбираться обязательно, от чего человек умер. Но также не стоит делать поспешных выводов о том, что смерть связана именно с вакцинацией.
А вот есть статистика, что именно от осложнений умирают люди?
Примером, да, реальной побочной реакции, опасной, которая может быть при вакцинации, и она очень четко диагностируется, это анафилактический шок. Это острая аллергическая реакция, которая происходит очень быстро. Если ее вовремя не поймать, то могут быть очень серьезные проблемы у человека, поэтому людям их просят в течение там, 20-30 минут после вакцинации побыть в месте, где им сделали прививку, где специалисты могут, если что, оказать им первую помощь. Это случается тоже очень редко, и это, если не случилось сразу, то это уже не случится. Поэтому, конечно же, нужно обязательно вести учет всех смертей, всех нежелательных исходов. И, конечно же, нужно пациентов информировать о том, какие вообще бывают побочные эффекты у вакцинации. С этим никто вроде бы и не спорит. Вот. Но я бы также прокомментировал то, что сейчас называют обязательной вакцинацией. Ну, опять же, я столкнулся с тем, что у меня в ресторане просили QR-код. Вот. Насколько это действительно обязательная вакцинация? Учитывая то, что вообще-то 3,9 миллиона человек, это, повторю, умерли из-за коронавирусной инфекции. Вот. Неужели мы не можем даже какие-то минимальные вещи сделать для защиты окружающих? Да, чтобы... Потому что у кого-то отец умер, да, предположительно, после вакцинации, но сколько людей потеряли своих родителей из-за коронавирусной инфекции, от которой теперь у нас есть вакцина, и мы видим пример того же там Сан-Марино, где больше за неделю уже ни одного случая коронавирусной инфекции после 80% вакцинации спутником.
Спасибо большое, но вы ответили, даже уложившись в свое время. Давайте следующий вопрос для Александра Редько от Михаила Кагана, заслуженного врача России.
Я Каган Михаил Юдович, заслуженный врач России, педиатр высшей категории, нефролог высшей категории. У меня вопрос к Александру Редько. Вы в своем интервью предписываете аденовирусам потенциальное отрицательное влияние на развитие онкологических заболеваний. И одновременно вирусу гриппа вы предписываете положительную роль в плане профилактики онкологических болезней. Вы заявляете, что апробированная ежегодная вакцинация от гриппа приводит к значительному росту онкологических болезней, потому что именно гриппозная инфекция и вызываемая ей высокая лихорадка убивает опухолевые клетки. Скажите, пожалуйста, на чем вы основываете эти свои заявления? Ведь аденовирусные инфекции точно так же протекают с лихорадкой, они широко распространены. Мы ими неоднократно болеем. Почему к аденовирусам вы в этом плане относитесь столь отрицательно и так любите вирус гриппа?
Я не отношусь столь отрицательно к каким-то вирусам, потому что считаю, что все, что создано на Земле, это создано для пользы. Если вы начнете воевать с муравьями, муравьи объявят вам войну и уничтожат вас.
Давайте от муравьей к конкретному вопросу.
Я считаю, что опухолевые клетки действительно гибнут, возникает апоптоз при высокой температуре. Это известный медицинский факт. На чем? Это все знают. То есть это медицинский факт.
От прививок гриппа.
Прививки гриппа снимают температурную фазу. У нас с 96-го года на 407% выросла онкологическая заболеваемость у детей. И это тоже...
Но есть клинические исследования?
Конечно, их огромное
которые
количество.
Которые показывают, что прививка от гриппа
иначе
в том
бы
числе
я не говорил.
Минимизирует...
Да, именно минимизирует. И когда начали прививать ежегодно, вакцинировать, то у нас убралась именно температурная фаза гриппа. И отсюда возникли все эти проблемы. И на самом деле от гриппа прививать смысла не было никакого. Тем более, что каждый раз мы прививаем от того гриппа, который уже 3 года. У нас же все вакцины делались по 3 года в институте гриппа смородинцев. Значит, они делаются 3 года, и уже этого гриппа, который придет, его уже нет. И мы делаем только по какой-то аналогии. Вот он похож, там группа А, группа Б, и начинаем придумывать, что у нас придет через 20 дней. Но мы действительно за 20 дней прекращали вакцинацию. Самое от 30 до 20 дней. И это считалось нарушением календаря, если кто-то привил позже 20 дней. А сегодня мы антителозависимое усиление инфекции возбуждаем именно этими вирусами, которые мы вводим.
Тогда вторая часть вопроса, почему тогда прививки от гриппа вы так приветствуете, считаете даже их полезными от онкологии, а такого же отношения к прививке от коронавируса у вас нет? Хотя, как говорит врач, они схожи по своему составу.
Потому что это совершенно не вакцина. Я же уже с самого начала сказал. Это фикцина, это не вакцина, это аденовирус, сначала 26-й, потом 5-й. И, кстати, вопрос тоже, кто описал действие 5-го аденовируса, где? Никто не знает, как он действует. Почему его выбрали? То есть 5-й это вообще темная лошадка. И нигде нет описания результатов воздействия его на человека. Зачем мы его вводим во вторую фазу гриппа?
5-й это спутник. Спутник 5.
Спутники 2.
Первый 26, 5-й. А второй 5. И вот по пятому мы не нашли вообще в публикации, что будет. И у меня-то вопрос как раз был к институту Гамалеи, чтобы они сказали, может быть, они знают, потому что мы не знаем, может быть, у них есть какая-то потайная статья о действии пятого на человека.
Ну, есть, и зачем его применять? То, куда какие клетки он проникает, какие ткани он проникает, все это я видел своими глазами.
Это есть эта информация публичная?
Ну, вообще там придумывают, что вакцины от гриппа вызывают рак. Я как бы тут даже теряюсь, как это комментировать. Ну,
нет, наоборот, насколько я понимаю, Александр Редько считает, что прививка от гриппа защищает от
защищает
рака.
От
правильно
рака?
Понимаю?
Нет.
Вызывает.
Нет, конечно, прививка от гриппа снимает температурную фазу. Пока мы болели гриппом, у нас не было столько рака, потому что у нас температурная фаза...
Какие-то исследования? Вот вы можете сказать, что мы погуглили?
Огромное количество исследований, их больше тысячи. Ну что я сейчас...
Это все... Заговор. Всемирная организация здравоохранения вся сплошь состоит из некомпетентных людей, которые говорят людям, давайте вакцинироваться от гриппа, потому что они вызывают рак. Скрывают это. Ну, как бы понятно.
Нет, в журналистике есть такой, понимаете, факт-чекинг. Вот можете какую-то статью привести, где научную, где это доказано?
Павел Петрович Горбенко.
Хотя бы где? Какое издание?
Павел Петрович Горбенко, Национальный институт здоровья.
Национальный институт здоровья, да, Павел Петрович Горбенко.
Да, это где-то, наверное, 2004-2005 годы.
2004-2005 год. Спасибо большое.
Я могу найти статью, где доказано, что ДНК может телепортироваться.
Статьи можно найти по каждому поводу противоположных.
Давайте, у нас еще следующий вопрос от Екатерины Янгалычевой для Александра Панчина.
На мое имя в Московскую городскую думу поступает огромное количество обращений граждан, сообщающих о побочных явлениях после вакцинации. Десятки людей сообщают о смерти своих близких после вакцины. Итак, чтобы не быть голословной, я приведу конкретные выдержки из конкретных обращений граждан. Человек сделал прививку первую 4 апреля, вторую 25 апреля. Сразу через час 25 апреля стало ухудшаться самочувствие, поднялась температура, стал задыхаться, вызвали скорую, увезли. Человек так и умер в больнице. Следующий случай. На второй день после укола спутником попал в больницу. Поражение легких в общей сложности до 90% дошло. Человек 8 мая умер. 13 марта сделал первый компонент прививки от ковида. 19 марта был госпитализирован по скорой с гнойным отеком шеи. 2 апреля умер. Диагноз флегмона лица до прививки был абсолютно здоровым 46-летним мужчиной. Не считаете ли вы в этой вот связи, у меня вопрос, не считаете ли вы в связи со всем вышеперечисленным, со всем вот этими огромным количеством побочных явлений от ковида, которые я только что зачитала, не считаете ли вы необходимым в срочном порядке приостановить вакцинацию?
Ну, я на самом деле на
похожей. Я хочу только сказать, что Екатерина более 10 подобных писем зачитала. Мы просто не могли все их поместить в эфир, 80, но там огромное
80
количество...
80 писем за два дня она получила. Да.
Ну, я на похожий вопрос уже на самом деле отвечал. Из тех трех примеров, которые были озвучены, на побочный эффект от прививки тянет, наверное, только первый случай, потому что это похоже в каком смысле на анафилактический шок. Остановка дыхания,
вот это все. Прививка и 90% вот. Легких.
Значит, нет, не может от прививки у вас 90% легких. Просто вероятно, не может человек уже был заражен коронавирусной инфекцией. Это наиболее вероятный сценарий, как и с третьим кейсом.
А вот прививка вам, могла опять, усугубить?
Вот значит, вам и ответ на вопрос, нужно... можно ли делать прививку во время эпидемии.
Еще раз.
Как это он был заражен? Почему его не проверили? Почему не посмотрели антитела?
Секунду, может ли прививка, если привить того, кто уже болеет, усилить?
Значит, понятно, что людей перед тем, как их прививать, их нужно проверить на то, здоровы ли они.
Ну, проверяют? Это очень важно.
Проверяется?
Проверяют температуру, да меры, вы...
Никто не...
Вы же знаете, как у нас
проверяют? Если человек опасается, того, что сказано, ничто совершенно не мешает человеку все это сделать.
Человек должен это решать. Значит, вы должны сделать это заранее. Во всем мире проверяют иммунный статус. Никто не проверяет его. Отсюда
во всем антитело, мире делают массу.
Антителозависимое усиление есть?
Отсылаетесь? Нет.
Нету?
Нет. Антителозависимого усиления от SARS-CoV-2 ни в одном клиническом исследовании, ни одной вакцины, ни в одной стране не обнаружено.
Вы опять людей сводите. Да ну что ж такое?
Вы выдумываете цифры. Давайте приведите мне статью
смотрите, то, что важное прозвучало здесь вот для меня, что обязательно, если вы опасаетесь, нужно сделать тесты, что ты здоров на момент вакцинации. Потому что если ты в этот момент уже заболел, конечно, вакцина может усилить, да?
Инфекционные заболевания, если человек болеет, они, конечно же, являются противопоказателем.
То есть вот из этих трех примеров вы считаете, что только первый может?
Беременность является?
Беременность сейчас рекомендуют беременным.
А контакт с больными? Вот написано противопоказание. 14 дней не контачить с больными инфекционными. Есть такое 6 и 8?
Пункт этот посвящен тому, что пока не сформировался иммунитет, вы по-прежнему уязвимы для вируса. Поэтому для вашей безопасности вакцинированному, даже если он только что появился...
Нет, до вакцины 14 дней не контачить.
Я вообще никому не советую контачить с людьми, которые являются инфицированными, кроме медицинского персонала, который обязан с ними
контактировать.
Скажите,
а можем ли мы гарантировать, что человек за 14 дней до вакцины не общался с больным?
Слушайте, гарантировать ничего нельзя.
Нельзя, значит, нельзя делать.
Можно посмотреть на статистику людей, которые вакцинированы и не вакцинированы, и понять, спасает вакцина жизни или нет. И показано, что вакцина спасает жизни.
Так это с ваших слов, а с моих не спасает. Янгалычева говорит, не спасает. Вот вы говорите, вы обманываете людей сейчас в прямом эфире.
Они говорят, что спасает, они врут. 61 страна, которая одобрила вакцину «Спутник», считает, что спасает, они все врут. Это не я врут,
конечно,
это весь мир врут, мировой заговор.
А вы посмотрите, а
земля на самом деле плоская, а ученые врут.
Хорошо, а где вам телевидение?
Почему? Кругу, а я говорю, что она плоская.
Почему мы говорим здесь, на этом экране, а не на телевидении? Почему нас на Соловьев Лайф не пускают?
Меня сюда пригласили.
Потому что там врут.
Зачем вам идти на Соловьев Лайф-то, господи? Туда приличные люди Соловьев Лайф не смотрят.
То, что там врут, не значит, что вы не несете полную ерунду.
Ну.
Хорошо.
Молодец.
Давайте у вас последний вопрос для Александра Редько от Алексея Немерюка, руководителя столичного департамента торговли и услуг.
Вы знаете, вы так уверенно говорите о неких успехах Швеции, о том, что они не носят маски, не останавливали экономику. Но эксперты говорят о том, что Швеция находится на 11 месте по количеству заболевших в мире и на 33 месте по количеству смертей на 1000 жителей. Также шведы одни из последних скандинавских стран снимают ограничения. И, кстати говоря, этой зимой они поменяли свою стратегию по отношению к борьбе с коронавирусом. Вы намеренно вводите нас в заблуждение или вы сами заблуждаетесь?
Вот видите, как стоит вопрос. Я бы, например, такой вопрос не поставил, а я бы проверил на вашем месте, действительно ли на 11 месте, 33 месте они находятся. Я вам сообщаю, что в Швеции умерло 13 тысяч человек в 2020 году, и 127 тысяч умерло в Лондоне, в Англии. В Англии у нас живет 66 миллионов, а в Швеции живет 10 миллионов. Если в пропорции к англичанам, у шведов должно было умереть 19, а не 13.
Но
на
есть же статистика.
Больше.
В Израиле, где, например, 9, насколько я понимаю,
миллионов
человек.
Мы про Швецию говорим. Вы хорошо, опять
произ... Ну вот я вам я даю пример. В Швеции 10, в Израиле 9 миллионов. Вот сопоставимо. В Израиле в полтора раза меньше. Вот, пожалуйста, смертей.
В полтора раза меньше смертей
в Израиле. Сопоставимое население
сколько
со Швецией.
Сколько в Израиле умерло?
Порядка 10 тысяч. Это проверенная информация.
Когда? В 20-м, в этом, вы что?
В 20-м и 21-м году. Ну, это статистическая информация, вот эту статистику...
Хорошо, пусть люди посмотрят статистическую информацию, им все станет ясно. Ну, так, я вам ну, говорю хорошо, то,
вот
что...
Я вам ее сообщаю, вот нам значит, стало ясно, 10 тысяч человек.
Израиль,
самое высокое количество
вот
вакцинеров.
Есть такое в медицине есть копия пара. Мы сравниваем страны одного климатического уровня, мы сравниваем...
Из-за климата в Швеции ситуация...
А почему нет?
Ситуация...
Потому что там, там это все дохнет быстрее, потому что там выше температура.
В Швеции 14 тысяч, в Израиле
10. Я вам говорю о другом. 10. Я вам говорю о том, что в равных климатических в Англии и в Швеции, приблизительно равных, умерло на треть больше. Вот что вы спорите? Там умерло на треть больше в процентном отношении к населению, чем в Швеции. Швеция масок не носила, Англия носила. Вот и все.
А
и
потом это стала хрестоматийный... носить Швеция. А потом Швеция стала носить. Мы... То есть они ужесточили их... все правила.
Не они ужесточили, а Всемирная организация здравоохранения не вылазила из Швеции.
Ну, подождите, и они давила... сами приняли решение.
У нас Всемирная организация здравоохранения хорошая организация или плохая?
Да,
по-разному,
хорошая.
Ну, по-разному, хорошая, да. Но шведы сами приняли решение.
Вам хорошая, нам плохая. Я считаю, что это вражеская организация, и слушать ее
вот с этого надо было
сегодня
начинать.
Не стоит.
Все, что они говорят, ложь, заговор инопланетян, ну, все ясно.
Ну хорошо, про вражескую организацию, я думаю, да, мы сейчас не будем говорить. Что-то еще вы можете ответить по поводу этого примера? То есть вопрос
я вам
в климате,
сказал, что это ложь.
Если найдем...
Это ложь, все. То есть вот то, что он меня обвинил во лжи, я обвиняю его тоже. Потому что надо...
Я вам привела пример, вам климат не понравился. То есть надо найти климат, близкий к Швеции, правильно?
Каждый гражданин может посмотреть. Так. Что там умерло 13 тысяч Швеции.
Про Израиль могут посмотреть, что умерло 10 тысяч. Понимаете? Еще раз.
Когда?
Еще раз вам говорю. Вот хорошо. Это официальные данные. Мы их
пусть смотрят,
20-21
пусть смотрят
год.
Про Израиль. У меня про Израиль другие цифры.
Какие?
Я сейчас их не буду говорить в эфир, потому что я их не помню точно.
Ну это тогда странный спор. Вот я их помню точно. Это официальные цифры.
А я не помню
цифры.
Все страны.
Хорошо.
И я никогда не говорю то, что я не знаю.
Время
в
закончилось.
От моего
у нас
оппонента.
Сейчас вопросы точно. Наших зрителей. Потом мы подведем итоги. Сейчас комментарии наших зрителей. Спасибо. У меня складывается ощущение, что доктор Редько больше нет. Остался только политик, популист Редько. Дарья пишет, дайте честные данные о вирусе прививков от него и последствиях. Давайте, хотелось бы посмотреть статистику смертей после прививки, а так не верю. Вот такие комментарии. Ну и давайте, может быть, по вопросу в нашей последней части, вопросы от зрителей. Первый вопрос. Почему даже врачи не могут договориться о пользе или вреде вакцинации? У нас разному учат. Это вам, наверное, вопрос, Александр. На ответ 2 минуты.
Я могу, конечно, прокомментировать. Я, помимо того, что биолог, я вхожу в комиссию РАН по борьбе с лженаукой. И вот мы занимаемся тем, что мы смотрим, какие бывают мифы в обществе. И, к сожалению, есть очень много мифов, распространенных в том числе и в медицинской среде. Иногда людям назначают препараты с недоказанной эффективностью. Есть прямо совсем очень странные идеи, типа там носить бэджик от коронавируса. Есть примеры врачей, которые такое говорили. Или, например, про то, что там... Ну ладно, я боюсь, если я кого-нибудь прям обижу. Вот. Но, в общем, у нас, к сожалению, неравномерно распределена медицинская грамотность. Вот есть сейчас новое движение, которое за доказательную медицину. Есть врачи, которые стараются придерживаться современных стандартов доказательной медицины, которые пытаются проверять свои факты, опираться на международные научные публикации. Но есть и люди, которые, ну, в общем, верят в очень странные альтернативные методы в медицине, альтернативные подходы, альтернативные теории. Этого очень много, к сожалению.
Спасибо большое. Раз у вас осталось 56 секунд, я тогда личный вопрос задам вот по поводу врачей, которые не могут договориться. Вот смотрите, я про себя скажу. Я сделала анализы, естественно, я всех призываю перед прививкой, надо обязательно сделать все анализы. Я сделала анализ системы РОЖ. Мне сказали, что это самая какая-то лучшая система, определяющая вот, значит, эти антитела, потому что я переболевшая. И анализ на Т-клеточный иммунитет. И вот по совокупности этих двух анализов, три, я всегда считаю, что надо брать несколько мнений врачей, три врача, все авторитетные люди, которые с большой такой репутацией, двое из них сказали, что мне не надо прививаться вот по совокупности количества антител и вот этого Т-клеточного иммунитета. А один врач сказал, что надо обязательно. Я все равно решила это сделать, ну, потому что та информация, которая мне доступна, не говорит о том, что это опасно. Но меня удивило, что два врача сказали, что можно не прививаться. Условно, потому что достаточно этого Т-клеточного иммунитета, который почему-то в России не признают, вместе с вот этим. Ну,
просто в данном случае, может быть, у вас действительно спорный вопрос, потому что действительно, если у вас есть Т-клеточный иммунитет, то хотя есть данные о том, что перевакцинация, она может понизить вероятность заражения SARS-CoV-2, целесообразность этого может быть не столь велика, если бы у вас вообще не было Т-клеточного иммунитета, и что мнения врачей бы с большей вероятностью совпали, если бы ваша ситуация была более крайней, нежели вот такая прям пограничная.
То есть Т-клеточный иммунитет — это реально какая-то вещь, которая тебя охраняет?
Ну, у нас...
А почему его не признают тогда?
Нет, в смысле его не признают. Просто его сложнее тестировать. То есть тестировать антитела очень легко. А клеточный иммунитет, ну, вы, наверное, сами это убедились в этом, да, что это не везде делают, не так просто делать, технологии чуть более сложные. Вот. Но желающие могут провериться и на клеточный иммунитет. Вот. Ну, хорошо, когда есть и то, и другое.
Вот это единственное, с чем вопрос... я согласен с оппонентом.
Да.
Тот же вопрос. Вот я единственное, когда мы говорим о Т-клеточном иммунитете, более того, мы вообще не должны смотреть эту ИФА, мы должны не смотреть эти антитела. Смысла в этом никакого нет. Они могут быть блокированы, они могут вызывать антителозависимое усиление, что бы вы мне ни говорили, я скажу, что это так. Они могут делать все, что угодно. Но Т-клеточный иммунитет обязательно смотреть нужно. И то, что вам это посоветовали, это правильно.
Ну почему врачи, вот три врача, я просто не хочу называть фамилии, все светило. Они дали два человека.
Да подождите, один... у нас в настоящее время... Вы почему считаете, что врачи должны быть ориентированы во всех вопросах? Ведь я тоже не вирусолог и не иммунолог. Я об этом говорил. Я врач-хирург и врач-организатор.
Ну так может вы мне... и ошибаетесь тогда?
Нет, вопрос не в этом. Я сегодня представляю целое сообщество и иммунологов, и эпидемиологов, специалистов, которыми мы собираемся и обсуждаем все эти вещи. И я могу их мнение ставить как авторитетное мнение, потому что я им доверяю. Это профессора, заслуженные люди. Просто им, к сожалению, сегодня выступать от своего имени нельзя, потому что они будут уволены тут же. И когда мне говорят, ну меня отовсюду уволили, оставь мне хотя бы заведование кафедрой, я не могу говорить об этом, то надо понимать, что идет тотальный террор. Вы посмотрите, мы только с вами здесь определили, что убрали отсюда моего оппонента только по одной простой причине, что он из института Гинзбурга. И если бы он здесь проиграл вот эти
дебаты... Но это не его убрали,
дебаты,
давайте тоже честно скажем, он очень хотел прийти.
Он-то хотел,
ему
я
запретили звонком сверху.
Но его убрали. Это что значит? Это значит, мы находимся сегодня в тоталитарной системе. И эта тоталитарная система не дает нам вздохнуть. Вы посмотрите, вот в данной ситуации он не дает говорить. Мы в данной ситуации находимся сегодня. Один антификцинатор, два...
Ну, понимаете, ну вот ваш оппонент сегодня, он не за кровавый режим, он не связан с Минздравом.
Он сказал, что, он сказал, что он не может сравнить стигматизацию в ресторане с лохокостом.
Так и я не могу. Послушайте, мне кажется, это оскорбительное. Вот знаете, у меня, в отличие от вас, есть еврейская кровь. Я считаю, что это оскорбительное сравнение.
Я оговорился.
Потому что тот кошмар и тот, знаете, геноцид, это я уже об этом писала.
И это
геноцид. Когда людей убивают.
Так это убивают людей.
Убивают,
вот сейчас убивают людей, вы не понимаете.
С чудовищными убийствами во время Второй мировой войны, это значит не уважать людей,
что
которые
значит,
тогда погибли. Ну, я так правда
не
считаю.
Не надо передергивать. Правда. Я считаю, что не так. Надо уважать сегодня тоже людей, вот так уничтожая их, как сегодня уничтожают.
Мне кажется, это
и я считаю, что это параллель четко. Нас стигматизируют. Маски без маски. QR-код без QR-кода. Значит, вакцинированный, невакцинированный. Посмотрите, сегодня в операционную не берут без прививки. А это что значит? А человек на первой стадии, подтвердите, он теряет этот иммунитет, пока вы сами сказали сегодня о том, что у него идет становление. Его после первой прививки берут на операцию. И у него подпеченочный абсцесс образовывается, потому что у него нет иммунитета. О чем мы думаем? Каким образом мы берем, вот разобраться надо во всех этих вопросах, чтобы люди все знали.
Вот мы пытаемся разобраться. Мне кажется,
выписывают онкологических больных и заставляют всех вакцинировать. Комитет по здравоохранению в 12 часов каждого дня требует отчет, сколько вы провакцинировали людей с иммуносупрессией. Можно ли разве они после химиотерапии? Можно разве их вакцинировать? Что мы творим? Мы заставляем людей. Мы сегодня возникла у нас острая проблема, потому что людей стали заставлять. И это именно фашизм, потому что человек должен, он имеет право информированного согласия. Имеет или нет? Имеет.
А без ремня безопасности Нюрнбергский вы имеете кодекс. Право ездить?
Если вы его лишаете этого права, вот это и есть фашизм.
Страшные фашисты.
Мы сейчас будем подводить итоги нашей дискуссии. Она, к сожалению, подходит к концу. Мы сейчас получим результаты голосования «Кровавой барыни» и у нас в Ютубе. Надеюсь, они появятся у меня здесь на айпаде. Ну что, мне кажется, мы задали уже все вопросы друг другу. Есть возможность, наверное, сказать какое-то последнее слово каждому на тему, почему надо прививаться, не надо. Вот какое-то заключительное слово. По 2 минуты у каждого. Кто начнет?
Я могу начать.
Давайте.
Я считаю, что все наши законы, все наши действия должны проходить этические экспертизы. И если этой этической экспертизы не прошло, мы нарушаем принципы биомедицинской этики. Если эти принципы нарушены, дальше начинаются вот такие свары, непонятности. Людей путают, люди не знают, что делать, они запуганы, они действительно бегут прививаться. Сегодня увольняют с работы за то, что он не привился. Увольняют с работы, и я это знаю. И если это происходит, значит, это нарушение всех прав человека. Вот здесь, сегодня, без войны, безо всего, без какой-то серьезной угрозы. Значит, нам было сказано о том, что там пандемия от СПИДа и от туберкулеза серьезные. У нас сегодня нет никакой пандемии для того, чтобы вы уж тогда объявите чрезвычайную ситуацию, объявите эпидемию, решите вопросы государственные так, как положено, заплатите людям за прогулы, которые вы их заставили сделать, и проблем не будет. А то мы не объявляем никакой эпидемии, мы людей заставляем идти на прививки только для того, чтобы поехать, полететь на самолете, отдохнуть, пойти в ресторан. Сегодня в туалет надо будет сходить, без прививки не зайдешь в общественный туалет. Это что такое? Общество загнали в угол, и я против такого режима. И этот режим именно тот, о котором мы говорим, это фашистский режим.
Тут только вопрос, можно ли с нашим обществом иначе, если оно не хочет прививаться.
Не надо общество винить, когда мы сегодня руководим таким образом. Дело не в том, что оно должно прививаться. Оно привьется, если вы покажете результаты. Результатов третьего этапа никто не видел, кроме моего оппонента.
Я вам могу сказать на это только одну вещь по поводу результатов. Вот я мама, у меня маленький сын, и когда, естественно, я стала отдавать его на все нужные ребенку прививки, я знаю, что вы не против них, вы это сказали в начале программы, но вы должны понимать, что я встретила такое количество моих подруг, вроде образованных женщин, мамаш-антипрививочниц, которые мне говорили, зачем? Ни в коем случае не веди ребенка на прививке. Что, извините, даже как бы по решенному вопросу у нас довольно такое, знаете, странное может существовать мнение в стране.
В институте Гамалеи есть профессор Кирилличева Галина Борисовна, иммунолог, которая считает, что после вакцинации человек с устойчивым иммунитетом становится мишенью для любой инфекции. Это ее мнение, подтвержденное профессором Мендельсоном. И она об этом заявляет. Она работает в институте Гамалеи. Вернее, она ушла в монастырь из института Гамалеи в связи с тем, что добиться правды она там не смогла.
Мы услышали вашу позицию. Итак, ваши 2 минуты. А я уже вижу результаты. У нас такого никогда не было. Они беспрецедентны. Это вот это позже. Сейчас ваши 2 минуты, Александр.
Вот мы услышали про очень страстный заговор ВОЗ, про фашистские режимы. Страшные фашисты в Сан-Марино всех провакцинировали, победили коронавирус. Страшные фашисты в Израиле всех провакцинировали, победили коронавирус. Страшные фашисты в Америке половину населения провакцинировали и идут на пути к победе над коронавирусом. Страшные фашисты в Великобритании. Какой режим, да? То есть я понимаю, как бы, что здесь, ну, наверное, в этой аудитории много людей, которые скептически относятся к тому, что в России. Но вакцинация — это не Россия, а вакцинация — это по всему миру. И, кстати, спутник — это 60 стран. Это в Сан-Марино, как я сказал, 80% именно спутником вакцинировались. Поэтому я эти вот эмоциональные всплески про фашист, ты тут, сяк, ужасные люди, я их воспринимаю только с иронией. То есть я вообще все это время не могу не улыбаться, потому что, ну, такая ерунда произносится. Вот, особенно вот это про сравнение с Холокостом, меня тоже очень сильно впечатлило. Вот. А что нужно делать? Нужно идти прививаться. Прививаться чем? Есть несколько вакцин, которые имеют доказанную эффективность. В мире это Pfizer, это AstraZeneca, это Moderna, это CanSino Bio. Я сейчас все, к сожалению, по памяти не перечислю. В России это Спутник. Вот. Если у вас есть возможность какой-то из этих вакцин привиться, то это нужно делать. А риски от вакцинации несопоставимы по сравнению с рисками от коронавирусной инфекции. Мало того, что 3,9 миллиона человек погибло из-за этой инфекции уже сейчас, больше, чем от ВИЧ и туберкулеза умирает в год совокупно.
Сколько? 9 миллионов?
3,9 миллиона.
Да, извините.
Вот. Больше, чем от ВИЧ и туберкулеза совокупно. Есть еще этот самый постковидный синдром. Люди, которые переболели, не были госпитализированы, и их потом там, полгода наблюдают, у них в полтора раза выше смертность у тех, кто переболел коронавирусом. У кого-то обоняние не возвращается. Вы хотите жить без обоняния, да? Есть увеличение рисков болезней сердца, болезней сосудов, болезней легких, почек, печени и так далее. Вот, вирус проникает в очень разные типы клеток, он очень нежелательный, поэтому прививайтесь,
если
у вас
нет
противопоказаний.
Спасибо, Александр. Один тоже личный вопрос от себя, потому что я, ну, знаю все мою позицию, кто смотрит канал, я тоже за прививки, но считаю, что очень плохо, что нет западных прививок. Вот если бы была у людей возможность привиться любой, какая, на ваш взгляд, лучшая прививка сегодня из существующих? Вот если не только Спутник и Пивак, а вот Pfizer, Модену брать? Да.
Ну, по-моему, они все примерно... Вот.
То есть, вот, то есть нет такого, что Pfizer гораздо лучше?
Ни одна не разрешена воздух.
Нет, Pfizer, Moderna, CanSino, AstraZeneca, ну, окей, Pfizer, Moderna, CanSino, Спутник.
Вот так.
Джонсон-Джонсон.
Окей.
Джонсон-Джонсон, да.
Спасибо большое. Ну что, мне кажется, все высказались. Я надеюсь, что наша дискуссия прояснила ситуацию, а не запутала ее еще больше для наших зрителей. Но у нас удивительный результат. Наверное, впервые такое разделение аудитории. Стало ясно, что мы правильно сделали, что сегодня здесь все встретились. Аудитория разделена вот просто жестко пополам. Итак, в Ютубе у нас выигрывает Александр Редько и его позиция. 54% зрителей Ютуба проголосовало за вас. А за Александра Панчина 46%. То есть это практически напополам разделение, но вы выиграли. В Телеграм-канале выиграл Александр Панчин. 57% проголосовало за вас, за Александра Редько 43%. Ну, что же, мне кажется, что это 50 на 50 во всех смыслах. Ну. Выводы делайте сами, друзья. От себя могу сказать, что я, несмотря на то, что есть и антитела, это клеточный иммунитет, сделала так называемый буст из вакцины «Спутник». И тоже это никакая не реклама, но вот что сделала, то сделала. Моя личная позиция. Я благодарю за этот разговор. Спасибо, Александр, что пришли в студию. И вам тоже огромное спасибо, что нас сегодня выручили и были с нами. Это был «Осторожно, спор». Увидимся скоро.